Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В поисках Александра Тургенева. Разговоры с Верой Мельчиной. Если вы еще не знаете, кто такая Вера Мельчина, то увы вам. А если не будете знать и после выхода ее книги о повседневном Париже, то сами виноваты, потому что редко встречается более занимательное чтение. Вера Аркадьевна Мельчина – историк русско-французских культурных связей, переводчик, комментатор, специалист, главным образом по XIX веку, но не только. Вообще, книжная в мельчинской семье живет уже в трех, как минимум, поколениях. Отец Аркадий Мельчин – известнейший книговед и издательский работник. Сын Константин Мельчин – литературный критик. В доме, полном книг, приятно поговорить о книжной новинке Веры Аркадьевны. Книга «Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь» выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение».
Когда в названии книжки видишь слово «Париж», особенно с подзаголовком «Повседневная жизнь», то современный глаз хочет прочесть ее содержание, предугадать ее содержание как нечто связанное с путеводителем по Парижу, какими-то повседневная жизнь, ну, очевидно, злачными историями, так или иначе связанными с Парижем развлекательным. Но у вас в название входят также и даты 1814-1848 годы. Даты, конечно, очень говорящие, но я не хочу предварять и отвечать за вас. Я хочу задать вам первый вопрос. Что, собственно говоря, вы вкладываете в этот подзаголовок «Повседневная жизнь именно этих лет»? Что это за годы для вас, как для исследователя?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, тут довольно забавно, что вы уже не первый, кто задаете этот вопрос. Мне казалось, с моей точки зрения личной, что это абсолютно естественно, потому что это та эпоха, которой, в общем, я всю жизнь занимаюсь, и это тот случай, когда чем больше занимаешься, тем больше оказывается, что ты еще не знаешь и хочешь узнать. Поэтому для меня совершенно естественно, что именно эта эпоха. Но для внешнего наблюдателя, конечно, период моих занятий не так важен. Но это действительно очень интересный период, потому что ну вот в это время Париж стал становиться таким, может быть, городом, ну или почти таким, каким мы привыкли его знать. То есть это были уже многие проблемы вот современного большого города, такие урбанистические, то, что называется, что тесно, что по улице не пройти, пробки уже были. С другой стороны, появляется общественный транспорт, тут омнибусы, и потом железная дорога, которые были страшными инновациями. Появляются точки общественного питания, рестораны, которых, в общем, ну они появились, строго говоря, еще до этой эпохи, но расцвет – это вот именно это время. Это время, когда Франция, она еще монархия, но она уже конституционная монархия, поэтому там есть парламент, и все проблемы, связанные с парламентом, с выборами депутатов, с подкупом депутатов, с подкупом избирателей. Это все, ну, разумеется, в мелком масштабе, если смотреть с нашей современной точки зрения, но это все уже, оно начинается. Поэтому мне кажется, что вот этот мой личный выбор этой эпохи, повторю, который объясняется вот просто моими, ну, я не знаю, там, исследовательскими предпочтениями, он не так волюнтаристичен, как может показаться, потому что это должно быть, я думаю, интересно, ну, я надеюсь, и другим людям. Вот, а кроме того, на самом деле, повседневная жизнь, если ее рассматривать вот в подробностях, я думаю, что любая эпоха интересна, ну, просто потому что, понимаете, это, ну, я всегда так думаю, ну, вот есть истории, да, вот история, ну, допустим, даже история этого периода, она будет рассказывать про события исторические, там, ну, какие-то вот, она будет рассказывать тоже и парламентскую историю, если есть парламент, но с другой точки зрения, то есть в историю все-таки не войдут мелочи, но вот это как бы будет взгляд не микроскоп. А есть какие-то такие штуки, ну, например, как вот всякая история вам расскажет, как выбирали, там, сколько было депутатов таких воззрений, сяких воззрений, как распустили палату, как потом ее опять выбирали. Но ни в какой истории не будет рассказано, как именно они голосовали. А они голосовали очень любопытно. Даже сначала редактор меня переспросил, так ли это. Я сама этого не знала до того, как стала писать книгу. Значит, им выдавали каждому депутату черный шар и белый. И они должны были в одну урну опустить белый шар, но в другую опустить черный, ту, которая против. Для чего? Для точности. Потом, значит, сверяли черные и белые. А в тот момент, когда, ну, там были, так сказать, реакционеры, которые были за будущего короля Карла X, который такой, ну, был, значит, старорежимный достаточно господин. Вот. И вот те, которые были его сторонники, они против, ну, каких-то более-менее прогрессивных проектов бросали очень много черных шаров. Вообще, произошло, все время были против. Вот. И это называли сливы графа Дуртуа, вот эти самые черные шары, которые они выпускали в соответствующую урну для черных шаров. Вот такие штуки, их не прочтешь в политической истории, при том, что политическая история есть совершенно замечательная, и там прочтешь много вещей, которые не прочтешь в книжках про быт. Ну, вот если уж писать про повседневную историю, а это очень любопытно, и есть какие-то вещи, которые, ну, вот только вот выхватишь из каких-то вот нравоописательных очерков, а в другом месте про это не прочтешь, и даже непонятно, как искать. Ну вот поэтому, ну я говорю, и любая повседневная история, мне кажется, интересна, потому что я там написала в самом начале, что мне хотелось ответить на вопрос, как все было устроено. И поставила это в кавычки, потом даже сама себя спросила, а почему, собственно, кавычки? Но это всегда мы сами, это не то, что цитата из кого-то, но это, в принципе, такой вопрос, ну, когда мы думаем про прошлое, всегда интересно узнать, как это устроено. В каком-то смысле это путеводитель, но не по современному городу, а по прошлому. И у меня тут были совершенно замечательные предшественники, ну, что называется, с которых я пыталась брать, ну, и пыталась брать примеры и их использовать. Это авторы, которых я переводила. Вот был такой Гримо де Ларенгер, автор «Альманаха гурманов», который я, значит, слава богу, перевела, и в том же издательстве «Новое литературное обозрение», в котором вышла книжка про Париж, его выпустила. Вот у него там самый настоящий путеводитель в 803 году по парижским магазинам и ресторанам. Ну, казалось бы, зачем нам знать, какие были рестораны в 803 году? Но читатели, в общем, как сказать, подтвердили мое мнение, что если это написано вкусно, ну, некоторые не любят, когда слово «вкусно» употребляется применительно к, так сказать, несъедобным вещам, но поскольку это «Альманах гурманов», то я думаю, что это такая метафора оправдана. Но вот когда это написано остроумно, изящно, вкусно, то я думаю, что и это интересно почитать, а для тех, кто немножко представляет себе географию Парижа современного, сравнить, как было, и посмотреть, что осталось сейчас, что изменилось.
Да, ведь самое главное, что это не тот Париж, который мы увидим сегодня, это доосмановский Париж, и по нему, насколько я знаю, умел путешествовать сын Павла Елисеевича Щеголева, который знал тот старый Париж еще, да, и он водил русских эмигрантов и показывал, где было что. Я помню, что Александр Васильевич Бахрах восхищался, когда он встретился с Павлом Павловичем Щеголевым-младшим в Париже, и тот водил и говорил, вот здесь на месте этого стояло в революционную эпоху, то то-то и то-то. И был восхищен тому, что человек, приехавший из Советского Союза, знает Париж лучше него. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «В поисках Александра Тургенева. Разговоры с Верой Мильчиной». У микрофона Иван Толстой. Прежде чем двинемся дальше, я познакомлю вас с небольшим отрывком из книги моей собеседницы. «Королевский двор». Хотя король Людовик XVIII долгие годы прожил в эмиграции, он оставался величайшим знатоком и любителем придворного этикета. За его соблюдением король тщательно следил всегда и везде. Членам королевской семьи запрещалось в его присутствии обращаться друг к другу на «ты». Все должны были строго держать длительный траур по каждому умершему родственнику. Например, придворный герцога Берийского, которого в 1820 году заколол шорник Лувель, ровно полгода носили только черную одежду, ездили в каретах, убранных черным сукном и так далее. В вопросах соблюдения этикета у Людовика XVIII была единомышленница, его племянница герцогиня Ангулемская. Дочь короля Людовика XVI, казненного во время революции, она с величайшим энтузиазмом принялась воскрешать придворный церемониал Версаля и даже проводила специальные изыскания на этот счет, поскольку не могла помнить версальскую жизнь во всех подробностях. В год взятия Бастилии ей было всего 11 лет. О глубоком почтении герцогини Ангулемской к требованиям этикета можно судить по выразительному эпизоду, происшедшему в 1824 году. Он приведен в воспоминаниях язвительной и наблюдательной мемуаристки графини де Буань и откомментирован современным историком Анной Мартен-Фюжье. Пока Людовик XVIII был жив, герцогиня стояла в этой придворной иерархии выше своего супруга. Она королевская дочь, он лишь племянник короля. Хотя накануне их бракосочетания Людовик XVIII даровал племяннику титул «сына Франции», который носили лишь королевские сыновья, при появлении обоих супругов во дворце привратник по-прежнему объявлял лишь о прибытии «мадам», титул королевской дочери. Но после смерти Людовика XVIII королем стал его брат, отец герцога Ангулемского, а сам герцог сделался дофином, наследником королевского престола. Теперь в придворной иерархии герцогиня Ангулемская оказалась ниже своего супруга, ведь она была дочерью покойного короля, а он сыном короля действующего. И поэтому, выходя из покоев Людовика XVIII, только что испустившего дух, герцогиня уступила дорогу своему мужу и сказала: «Проходите, господин дофин». Искреннее и глубокое горе не заставило ее забыть о подобных тонкостях. Это был отрывок из книги Веры Мельчиной «Париж» в 1814-1848 годах, выпущенный издательством «Новое литературное обозрение». Продолжаем разговор с автором.
Итак, все-таки это умозрительный для нас Париж. Это повседневный Париж, это путеводитель по этому городу, так сказать, культурный, исторический, интеллектуальный. Как же он, собственно говоря, составлен? Как построена эта книга?
Дело такое, она устроена... Ну, мне сейчас, если кто-то говорит, что она там как-то интересно написана, я очень радуюсь и думаю, что иногда нужно что-то продумывать, а иногда получается, что оно приходит само собой. Я совершенно не думала признаться о стиле, но чтобы там какая-то у меня была бы концепция, как это нужно писать. Потому что количество материалов о Париже, как ученых всяких статистических, и тогдашних, и сейчасшних, и количество прекрасных совершенно остроумных, подробных нрава- и бытоописательных очерков о Париже таково, что я, так сказать, могу себя сравнить только с человеком, ну и всякий, это не только я, на которого валится огромный совершенно просто ворох всего, и его задача как-то уцелеть, из-под этого вороха выбраться, что-то унеся с собой и, в общем, остаться в живых. Вот. Поэтому мне уж было, что называется, не до стиля. Вот. И что касается ее построения, ну я просто, как сказать, рассказывала, я даже не знаю, ее можно читать, в принципе, не обязательно. Там нет как бы сюжета, там есть главы, которые про все стороны быта, которые мне казались любопытными. Я сначала хотел сделать по-другому, более сложно, там рассказывать про пространство отдельно, про людей отдельно и про время отдельно. Но потом поняла, что это может быть усложнение, и потом это трудно отделить одно от другого. А если мы знаем, что в Париже, ну вот, был парламент, были то, что называется, силы охраны порядка, был королевский двор, была светская жизнь, были магазины, были рестораны, был транспорт, была гигиена, была медицина, было образование. И обо всем этом рассказать, ну, коротенько, что называется, потому что и так в книжке 940 страниц. Значит, каждому из этих сюжетов посвятить главу, а они, естественно, есть там отсылки одна к другой, но там, где это очень нужно, я писала, а об этом подробнее написано там в главе 12. Вот так она и устроена, и, в принципе, мне даже сделали такой, мне было приятно это слышать, комплимент. Я-то, когда меня спрашивают, я говорю, что, в общем, это скорее компиляция. А вот Майя Кучерская написала прекрасную совершенно рецензию в газете «Ведомости». То есть она прекрасная для меня, потому что мне очень приятно, но одновременно она очень здорово написана. Ну, Майя писатель, вот. Она там написала, и потом еще мне это написала в письме, что это вы напрасно говорите, что это компиляция, это не компиляция, а справочник. Но это, конечно, повышение. Я сама бы так и не решилась сказать. Ну, строго говоря, справочник должен быть немножко по-другому устроен. У него, видимо, должно быть больше... Ну, там, у меня есть указатель топонимов, потому что я считаю, что для старого Парижа невозможно писать «Рю де Вье Колумбье», нарочно произношу без произношения французского, потому что если так писать русскими буквами, то и нельзя произнести по-французски. Мы же знаем все, что улицы Старой Голубятни писали все-таки в классическом, так сказать, переводе «Трех мушкетеров». Но это ведь можно распространить не только на одну улицу Старой Голубятни. Ну вот, ну, чтобы люди все-таки могли, так сказать, отыскать потом эти топонимы, если захотят, на карте Парижа, там есть список вот этих улиц в переводах, и как они звучат, на, ну, как сказать, на самом деле по-французски. Вот, но это список, а там не указатель со страницами. То есть для справочника, может быть, нужно было ее делать больше, более занудно, но зато так ее можно читать. Поэтому иногда спрашивают, а почему там нету ссылок? Там есть библиография в конце книги, но там нету ссылок внизу страницы. Если бы там были ссылки внизу страницы, они бы занимали половину каждой страницы, и это было бы очень, может быть, полезно даже для меня самой, но только читать было бы невозможно. А я все-таки хотела, чтобы это была книга для чтения. Вот в данном случае, так я раньше всегда старалась все-таки, чтобы это, ну, было с каким-то большим аппаратом, но здесь не всякому читателю, в общем, нужен аппарат. Вот, поэтому она устроена, ну, вот тоже достаточно волюнтаристски. Но так, чтобы там есть подробное оглавление. И с тем, что в старину называлось резюме. То есть коротенькие подзаголовки в каждой главе. Поэтому, в принципе, тот, кто захочет узнать, про что там, он может почитать это оглавление и примерно понять, про что говорится в каждой главе. То есть, что в главе про транспорт есть и фиакры, и кабриолеты, и омнибусы, и пароходы, и железная дорога, и даже почта и телеграф, поскольку это тоже средство сообщения.
Книга написана исследователем, писателем, живущим в России, в Москве.
Ну, писатель это я не писатель, я только пишу, но я не писатель, конечно.
Ну, вы хотя бы в этом смысле. Знаете, на радио «Свобода», когда в 50-е годы...
Я пишущий.
Пишущий автор.
Да, да, вот так согласен.
На радио «Свобода», когда в 50-е годы, мы тогда назывались «Освобождение», нанимались сотрудники, они делились на инженеров, на техников, и на писателей, райтерс. Вот всякий, кто что-то пишет, он райтер. Вот хотя бы в этом смысле.
Скриптор.
Скриптор, да, совершенно верно. А по-американски вообще author, да, так что автор. Вот. Автор жжет, и при этом и жжет из Москвы.
Так.
И поэтому довольно очевидно, что у автора, у Веры Мильчиной, есть какой-то свой, не скажу московоцентричный, но, может быть, все-таки вот такой нашецентричный, тутошний взгляд на все происходящее. В конце концов, у вас опыта российского больше, чем опыта французского. Это совершенно неизбежно. Вот можно ли в этой книге заметить, и что светит таким русским, московским, что ли, светом? Что подсвечивает эту тему, эти годы? Что вас интересовало, так сказать, как русского пишущего?
Знаете, я отвечу, как это мне свойственно, начну издалека, может быть. Потом приду вот к тому, о чем вы спрашиваете, но тут есть еще некоторые, ну, может так, ответвления сюжета. Я, конечно, русский автор, и я много очень брала у французов, но в этой книге есть некоторый пласт, который французам, ну, так сказать, неизвестен или менее известен, гораздо менее, французам французским, так сказать, не русистам. Это всяческие воспоминания русских людей о Париже. И, например, моя любимая книжка «Батко Владимир Михайлович Строев». Он был такой журналист, печатался в «Северной пчеле», литератор. Вот, и он побывал, на мое счастье, в Париже в 1938-1939 году. Это прекрасная книжка. Ее, в общем, я ее разобрала на цитаты, я думаю, почти все, что можно было оттуда взять, потому что это замечательным русским языком, таким вот чуточку старинным, но, в общем, уже абсолютно читабельным, это не Сумароков. Вот. Описан вот этот вот парижский быт, но глазами русского. Вот. Но тут есть еще другой аспект, что в каком-то смысле, я только не хочу, чтобы это выглядело, как будто я хвастаюсь, это я говорю не про себя лично, а вообще про исследователей, которые занимаются периодом каким-то, ну вот на основе источников русских, французских, больше даже французских. В каких-то случаях получается, что мы знаем чуть больше, может быть, чем французские французы, но которые не историки. С историком, французским историком Парижа я, конечно, тягаться бы побоялась. Но просто француз, мы с ним не только на равных, но, может быть, я даже знаю что-то больше. Вот приведу парочку, может быть, примеров, они довольно забавные. Ну, в том смысле, что дает, как сказать, вот знание истории. Я вот зимой познакомилась с одним господином, который, он меня пригласил там прочесть лекцию, я с ним никогда не виделась, господин, который, у него семинар по истории жандармерии. Причем, как выяснилось, ну, вот для нас жандармы – это и третье отделение, и все нас, то есть ведь Бенкендорф был шеф-жандармом, но он был и шефом третьего отделения, и это были, в общем, две организации в одном, но они занимались, в общем, разным. Вот. А там, значит, жандармы более сами по себе, и вот выяснилось, что его интересуют только жандармы, но потом мы с ним разговорились, и я спросила его, чем он занимался раньше. И выяснилось очень смешно, что он начинал свою научную деятельность с исследования детских садов и детских приютов. И перешел...
Правильно, все пороки от детства идут.
Перешел плавно к жандармам. И он говорит, вот была такая маркиза Пастере. Я говорю, как же... Но он явно думал, что он, ну, как сказать, говорит мне про какое-то... Ну, как если бы мне сказали про какого-нибудь там китайского деятеля средних веков. Я говорю, кто же не знает маркизу де Пастере? Конечно, она там, ну, и, так сказать, коротенько про нее рассказала. Но я-то знаю про нее, потому что у меня были такие, как сказать, были и есть. Мой персональный бинокль в этот мир – это Александр Иванович Тургенев, который был совершенно замечательный хроникер вот этой французской жизни, и он, потому что он прожил почти 20 лет в Париже, и он один из тех, кого я там цитирую с удовольствием, с огромным, потому что он был вхож всюду. Про него сказал потом, уже когда он умер в некрологии, Федор Николаевич Глинка, он всем был как-то свой. Так он всем был как-то свой и в России, и во Франции. И он был вхож и во дворец, и в салоны, и в архивы, И он был такой человек, что он не только... Ну, понятно, что если он то, что называется посредник, так сказать, медиатор между двумя культурами, то он, допустим, французам рассказывал про Россию или русским рассказывал про Францию. Он французам рассказывал про французское. Там есть такой смешной эпизод. Приехал некоторый немецкий историк права, едет в... Он описывает это сам. Едет в кабриолете, и вдруг кто-то кричит ему: «Господин Ганс, господин Ганс!» Это, пишет этот немец, был Александр Иванович Тургенев, который сразу рассказал мне все, что сейчас интересного происходит в жизни Франции и Парижа. То есть нужно было этому немцу в Париже встретить Александра Ивановича Тургенева, чтобы он ему рассказал все, что происходит, значит, во Франции. Я, конечно, с Тургеневым тягаться не могу, но я очень много знаю благодаря тому, что я комментировала Тургенева. А комментировать Тургенева, ну, я не одна, этим занимается Александр Иванович Аспават, этим занимается в Питере Константин Марч Задовский и Екатерина Олеговна Ларионова, но она занимается более ранним Тургеневым, так сказать, русским. Вот. Но комментировать Тургенева, это значит, что письмо две страны, а комментарий еще не самый полный, но все-таки пристойный. Это 6,5 страниц, причем петита, а тургеневский текст крупным шрифтом. Вот. Поэтому благодаря Тургеневу я знаю много разного, чего, может быть, не знают французы. И опять-таки, вот, ну, я уже так как-то приводила этот пример, но он мне очень... Два даже примера, они мне очень нравятся. Значит, в том... Вот сейчас в Париже больше округов, а тогда Париж делился на 12 округов. И было такое выражение: замужем в 13 округе. Это означало, что это, ну, куртизанка, она вовсе не замужем. Но когда я однажды упомянула об этом в беседе с коллегой, но это коллега, который не занимается французской историей, я даже забыла, кто это. Видимо, это был какой-то русист, и, может быть, даже специалист по 20 веку. Он мне даже сначала не поверил и сказал: «Как? Правда?» Ну, потому что... Ну, а мы что? Вот я, например, знаю так хорошо, сколько было частей в Москве в 18 веке. Нет, я должна для этого посмотреть в какую-то книжку. Или вот у меня была с одним, не филолог, но француз, чистокровный, большая дискуссия о том, что такое «фланер». «Фланер» – так и есть русское слово. Вот как бы сказать, какая разница между «фланером» и «зевакой»? Я знаю из французских текстов... Вот,
ну, того... «Фланер» – это волокита, по-видимому.
Нет, нет? Ни в коем случае. Нет, «фланер» – это... Это прогуливающийся. Но он отличается от зеваки тем, что зевака несколько ниже уровнем. Зевака – это простонародный гуляльщик, который ходит, там есть много цитат в книжке по этому поводу. Кстати, о том, что это был не тот Париж, который мы сейчас знаем. Вот Елисейские поля. Мы все, так сказать, рождены и выросли с тем, даже кто не был в Париже, что это такая роскошная улица, самые прекрасные магазины. Значит, это не всегда. Они не разделились, эти Елисейские поля, Елисейскими полями. Это была еще даже в 30-е годы 19 века, вот в ту эпоху, о которой я пишу, это был, в сущности, парк. Это даже была так не улица, а скорее дорога, которая вела туда вот к заставе Этуаль, где только в 36-м году построили арку, вот арку звезды. Ее строили довольно долго, но она была открыта только в 36-м году. Но это еще не была даже не то, что роскошная улица, а это еще вообще в сущности была не улица. Там были всякие развлекательные, ну, ярмарочные заведения, там лазили, это Александр Иванович тот же описывает, там лазили по намазанному чем-то салом шесту, чтобы приз сорвать. Вот. Там, а в 14-м году, когда, так сказать, пришли союзники, вот, которые воевали с Наполеоном, там вообще англичане сушили белье на деревьях, потому что они там стояли.
И русские стояли.
И русские стояли лагерем, да. Но еще даже в 30-е годы это была непролазная грязь, есть там тоже соответствующие, ну, местами, свидетельства. Вот. И это были не те Елисейские поля. Вот. И вот на них ходили вот эти созеваки, Баду, которые, открывши рот, вот наблюдали. Потом, это же, в общем-то, это был город, с одной стороны, уже роскошный и в этом смысле очень современный, а с другой стороны, например, только, по-моему, в 29-м или 28-м году королевским указом отменили раз во время каких-нибудь празднеств, ну, вот королевское, те за именинство, значит, именины, раздачу продовольствия народу. То есть бросали в толпу какие-то булочки, и была дикая из-за этого свалка, драка и членовредительство. И поэтому для того, чтобы, вот, значит, они как не схватывались друг с другом, вот это отменили в 829 году. А кажется, что уже тут такие изысканные вещи, вот сейчас Стендаль пишет «красные и черные», да, а там они, значит, дерутся из-за булочек. Так это вот я все говорю к тому, что вот этот вот зевака, ротозей, он вот тот, который там смотрит, и он посмотрит и дальше пойдет в свою там, не знаю, лавочку или в мастерскую трудиться. А «фланер» это тот, который имеет достаточно средств, чтобы ничего не делать, и он гуляет, ну вот он не денди, но он может быть и денди. Он наблюдатель, он не обязательно, он может об этом потом написать, но может и не написать. Он, так сказать, как бы бескорыстное такое, искусство для искусства. Он прогуливается и впитывает в себя эти городские впечатления, и флонер – это явление чисто парижское, они пишут. Потому что в провинциальном городе, где там, собственно, прогуливаться, и что там, собственно, видеть? А вот в Париже по бульвару итальянцев, который был самое модное место, притом не весь бульвар итальянцев, а только, всегда забываю, одна его сторона, это Бальзак пишет, что ну, никакому модному человеку даже в голову бы не пришло пойтись по другой его стороне, потому что она считалась абсолютно никому не интересной. А вот эта модная сторона, а на этой модной стороне был еще маленький кусочек, который назывался Гентский бульвар, то есть по-французски «Бульвар де Гон», в честь города Гент, в который во время 100 дней сбежал король Людовик XVIII. Вот этот вот Гентский бульвар, ну, не всегда был период, когда он так назывался, вот он был самый модный даже на этом модном итальянском бульваре. Вот там флонер прогуливается и наблюдает. Ну, может, и в других местах. Но, конечно, флонер, в общем, не будет прогуливаться на ярмарке, там, где по шесту, значит, намазанного забираются за призом. Это для него все-таки несколько слишком простонародные и пошлые.
Ну да, флонер – это тот, кто, придя в гостиную, становится козером.
Ну, в общем, конечно, да. И об этом, значит, он и коз, то есть болтает и беседует, да. Ну, так вот, мы с этим французом вступили в дискуссию, и он меня уверял, что все наоборот, что флонер – это ротозей, а Бадо – это вот, ну, как бы вот такой высокий прогуливающийся. Но я... И он француз чистокровный, а я вроде как из Москвы приехал. Нет, он очень милый человек, и, как, кстати, я надеюсь, он на меня не обиделся. Но я твердо знала, но я потом еще раз посмотрела, есть масса очерков. В это время, вот в 30-е годы и в 40-е была страшно развита такая литература о Париже. Вот разные очерки о разных типах парижских и разных сторонах парижской жизни. И есть несколько очерков, посвященных этому самому флонер, и там совершенно черным по белому, и потом это перешло к Бодлеру, написано, и Бальзак об этом писал, что, собственно, такое флонер. Это я все так сложно отвечаю на ваш вопрос о русской точке зрения. Есть русская точка зрения, а есть, ну, как сказать, историческая точка зрения. И в этом смысле чтение исторических книжек, это исторические книжки, это те, которые написаны в ту эпоху, вот в данном случае, оно помогает. И оно делает нас, вот тут я, значит, вспомню еще раз Александра Ивановича, который очень любил, ну, в силу того, что он был в самом высоком смысле слова космополит. Поэтому он очень любил слова Карамзина, который вообще считал своим учителем, что нужно быть людьми, а не славянами. В этом смысле, вот, а по-французски было такое выражение «литературная республика». Вот когда мы с французскими исследователями, вот когда прекращаются вот вопросы, а как там в Москве, там, или вот, а как, ну, если я приезжаю в Париж, а какая там температура, и вот это вот все прочее, и вдруг устанавливается, оно не всегда, кстати, устанавливается, но вдруг возникает такой момент, что мы можем разговаривать вот в каком-то другом вот пространстве вот этой литературной республики о каких-то вещах, ну, я не скажу на равных, но все-таки с каким-то приближением к этому. Вот я очень это люблю, потому что это дает тоже нам надежду, что бывают ситуации, когда можно быть людьми, а не славянами, французами и все прочее. Хотя, конечно, мы все, как сказать, остаемся теми, значит, кем мы родились. Вот. А что касается русской точки зрения в этой книжке, то я уже немножко сказала. Но там есть описание этого парижского быта с русской точки зрения, оно, как всегда, это, так сказать, двунаправленное. Оно интересно для того, чтобы понять, что такое Париж, но оно одновременно очень интересно для того, чтобы понять, что такое Россия тогдашняя. Но я уже не говорю о том, что в России тоже были салоны, но это не были политические салоны. Ну, потому что, собственно, не было той политической жизни, которую можно было бы обсуждать. И это отмечали, естественно, те, кто приезжали сюда. Вот. Но наши, конечно, когда приезжали туда, то у них, видимо, это какие-то такие компенсаторные механизмы. Потому что вдруг, как про какой-нибудь самый роскошный, ну, про который все пишут, что это был посольский особняк. Прекрасный, богатый. Ну, и там же очень важно было освещение. Вот сколько свечей затрачено. Ну, потому что газовое освещение входило, вот, ну, начиная с начала 30-х годов, но все-таки оно было еще не везде. Поэтому вот момент, что очень хорошо освещено, это был, ну, как бы самый шик такой. Вот. Так вот, вдруг оказывается, что вот этот самый английский посольский особняк, который все пишут, все наблюдатели, что это самая роскошь, вдруг для Андрея Николаевича Карамзина, сына историка, он оказывается какой-то, в общем, достаточно бедный и тесный. Я думаю, что это такой немножко не то, что зеленый виноград, но, в общем, все-таки тут я ему очень его люблю, там есть у него прекрасные описания, но тут я думаю, что он чуть-чуть, может быть, преувеличил. Если вообще я сейчас... Ну, в общем, это был какой-то русский наблюдатель, по-моему, все-таки он, который вот так, значит, решил принизить этот английский особняк. Вот. Но есть, например, свидетельство Герцена, это уже 47-й год, он описывает французских слуг, что такое французский слуга сравнительно с нашим. А, собственно, что такое наш слуга? Это крепостной. Поэтому какие, собственно, у него могут быть там требования и особые воззрения? То есть они, может, и есть, только никто их слушать не станет. А французский слуга, пишет Герцен, только что приехавший из России, он работает столько, ну, как бы, насколько он подрядился, а потом ему надо обязательно почитать газету. Если ему надо почитать газету, то он ее почитает. В общем, французский слуга – это человек с чувством собственного достоинства, которым нельзя так помыкать, как русским. И это француз-то это невдомек, потому что он не знает ничего другого. А русский человек, особенно свежеприехавший из России, ему это, как говорится, завсегда видать. И вот такие вот вещи, они возникают, вот что называется, на стыке двух культур. И это, конечно, любопытно. Вот. А кроме того, понимаете, когда я старалась там много включать кусков, ну, я сама переводила, как правило, если это не были, ну, там, из Бальзака, я не стала переводить заново, но вот эти нравоописательные очерки, которых было много, и там есть очень яркие вещи, там, описание Парижского дня, описание того, как можно в Париже провести день на улице, не пересекая порога ни одного, значит, как бы бытового заведения, ни тарана, ни кафе, ни театра, никуда не заходя, можно и посмотреть, и поучиться даже, и поесть, и выпить, и почитать газету, все не пересекая, значит, ни порога ни одного дома. Вот, вот такой очерк, ну, мне так хотелось его перевести, я его и перевела, потому что мне кажется, что, конечно, там есть немножко художественное преувеличение.
Это бальзаковский очерк?
Нет, это были такие «Пен и Бурегер», которые, в общем, мало кому что говорят. Даже один из них имени-то, и даже каталог Национальной библиотеки французской не знает, как его звали. Но они написали такую книжку в 1828 году, «Новые картины Парижа». Это, понимаете, вы меня еще спросили, какие у меня там главы. Вообще был некоторый реестр глав, о чем нужно писать о Париже в эту эпоху. Я не полностью ему следовала, но есть такие, как сказать, вот как бы темы. И вот кафе, магазины, прогулки. Вот, это прелестная книжка, она чуть-чуть, вот это 28-й год, потом была книжка, это новая я картина Парижа, вернее, это новые я картины Парижа, а потом была многих авторов, сборник многотомный, новая картина Парижа. Вот. Но разница не только в названии, что вот где-то множественное число, а где-то единственное. Вот это 28-го года книжка, она более, это видно прям, она гораздо более старорежимная, и авторы, видимо, были более пожилые, она, так сказать, более архаическая. Ну и Париж был, вот эта разница с 28-го года по 35-й. Но книга 35-го года, видно, что это уже люди, которые более молодые, они считают, что больше иногда нужно даже какой-то статистики вводить и каких-то научных сведений. Это вот, как вы сказали, Козри, вот это 28-го года книжка, это, конечно, в самом высоком смысле болтовня письменная. Это такие зарисовки, иногда смешные. Вот. Но мне кажется, что пусть они проигрывают в чем-то, в какой-то, может быть, точности, в смысле, не то, что проигрывают, но пусть они немножко преувеличены. Но зато они имеют перед всеми учеными, даже самыми прекрасными, вот, современными, то преимущество, что они жили тогда и видели это своими глазами. И поэтому, естественно, что это не значит, что нужно оставаться только при них и только при непроверенных анекдотах. Нужно это какой-то баланс между этим соблюдать. Вот. Но мне хотелось, чтобы были такие вкрапления. И вот я их переводила, а Бальзака, значит, как есть переводы, то я цитировала в тех переводах, которые есть, но при этом, когда ты все-таки вступаешь на почву русского очерка, написанного на натуральном русском языке, то ты как бы отдыхаешь душой, в каком-то смысле, потому что ты тут ни за что уже не отвечаешь. Я цитирую, а там есть, там же видно одновременно по этим отрывкам, как менялся русский язык и как менялось, ну, еще вот, как сказать, образ автора какой-то лингвистический. Там есть в начале, нет, не только в начале, и там есть этого же Петрова, был не как-то Михаил Михайлович, по-моему, Петров, он был просто военный. И он попал в 14-м году, как многие русские люди, вот с армии в Париж, и оставил свои воспоминания об этом. Прямо по свежим следам, по-видимому, написанные. И они опубликованы. Он был... Вот это видно, что это человек еще культуры 18 века. Там такой текст русский, что даже потом меня корректор переспрашивала, и я сама шла опять уже в пятый раз, наверное, проверять, что там действительно так написано. Ну, я сейчас не помню наизусть, не буду приводить примеры. Но это очень немножко странный, какой-то тяжеловесный русский язык. Но он тоже прекрасный, потому что, во-первых, это дает представление о том, вот там через язык все видно, вот какой обстоятельный человек, который, видимо, уже был в этот момент не 18-летний юноша, очень распорядочный, он прекрасно описывает, вот там был Жардан де Плант, ботанический сад, и при нем был естествоиспытательский музей, где были выставлены всякие мадрепоры, например. Поди пойми, что такое мадрепоры, это какие-то по-моему, водоросли или ракушки. И вот я грешным делом я проверяла, и там это написано у меня в квадратных скобках, что это такое. Но так это не очевидно, надо посмотреть в словарь. Вот. Он это все описывает подробнейшим образом, что выставлено в этом музее. Это уже меня избавляет от необходимости давать описывать. Причем у меня там есть глава про изобразительное искусство и музеи. А музеи были не только художественные, но и вот такие тоже. Вот. И выставки были разные, включая, значит, вот катакомбы тоже были, ну, как сказать, своего рода музеи, значит, спускались под землю и смотрели,
вот
как...
Вот те самые на...
Ну, те самые, да, да, да. Ну, потому что вот это старинное кладбище, например, которое было в самом центре правобережного Парижа, вот невинно убиенных, Дезинуссон, вот его как раз где-то в конце 18 века и в начале 19-го перенесли туда, и, так сказать, вот этот вот квартал, он, в общем, до какой-то на левом уже берегу, он немножко весь на костях, вот, и там, с одной стороны, была тоже антисанитария, и кто-то якобы в них потерялся, и власти хотели закрыть, а жители района не хотели, чтобы закрывали, потому что для них это было очень выгодно. Ну, потому что приходили люди, соответственно, значит, и что-то покупали по ходу дела, тоже какие-то булочки, пирожки. Вот, и они хотели, чтобы эти катакомбы оставались. Вот это тоже музей. Вот, ну вот, естественно, исторический музей за меня сделал Михаил Михайлович Петров работу. И вот таким образом, когда вот русских людей цитируют, что это еще очень приятно с точки зрения чисто лингвистической. Попадаешь на твердую почву.
На волнах Радио Свобода программа «В поисках Александра Тургенева. Разговоры с Верой Мильчиной». У микрофона Иван Толстой. Еще один отрывок из книги «Мои собеседницы». Парламент. После 1830 года, когда Луи Филипп занял престол по приглашению из согласия депутатов, церемония открытия парламентской сессии изменилась. Теперь не депутаты и пэры приезжали на поклон королю в его дворец, а король прибывал в палату депутатов. Русский путешественник Николай Сергеевич Всеволожский, имевший билет в ложу министров, а иногда посещавший и ложу дипломатического корпуса, подробно описывает торжественную процедуру открытия сессии 27 декабря 1836 года, омраченную покушением на жизнь короля, которое произошло в тот же день утром. «Я приехал рано, чтобы занять повыгоднее место в первом ряду. Депутатов в зале было еще немного, они оставались в других комнатах, но ложи были уже довольно полны. Скоро приехала королева и заняла свою ложу против приготовленного королю трона на президентском месте. С нею были герцог Амальский и герцог Монпассьерский, меньшие сыновья ее, сестра короля и дочери его. Тотчас по прибытии королевы зала начала наполняться». Пэры Франции занимали свои места по правую сторону зала, депутаты — по левую. Скоро раздался гром пушек. Это означало, что король вышел из дворца, и шествие началось. Войско было расставлено от самого дворца до палаты депутатов по обе стороны улицы. Вдруг заметил я волнение в зале. Депутаты вставали с своих мест, подходили друг к другу, шептались. Некоторые поспешно выходили из зала. Также и пэры Франции. Тут вошел в королевину ложу адъютант его величества. Королева и принцессы стали плакать, но не покидали своих мест. Скоро раздался говор, что в короля стреляли, но что он остался невредим. Стрелял в короля республиканец Менье. Он промахнулся, и пуля всего лишь разбила одно из окон кареты. Минут через пять показались с левой стороны залы герольды. За ними шли министры, президент, секретари собрания, и, наконец, показался король. За ним шли два старших сына его, герцоги Орлеанский и Немурский, маршалы, адъютанты и свита. Зала мгновенно огласилась криками «Да здравствует король! Вив ле руа!» Король встал на свое место, благодарил, кажется, с чувством, кланялся на все стороны. Крики не прекращались, а беспрерывно усиливались. Король несколько раз начинал говорить, но это было невозможно. Никогда еще восторг и изъявление к нему преданности не выражались так сильно. Король беспрестанно кланялся. Наконец, крики поумолкли, и он успел сказать, что вполне чувствует народное участие и благодарит за изъявление его. Но он ни слова не говорил о злодейском покушении. Сел на трон и накрылся, надел головной убор. Герцог Орлеанский сел по правую, а Немурский — по левую его сторону. Министры и президент поместились на скамейках ниже трона, а маршалы — на приготовленных для них местах. Тогда канцлер возвестил пэрам и депутатам, что они
могут садиться. Я заметил, что король был несколько бледен, взволнован, тронут, но твердость ни на минуту не оставила его, и он произнес речь свою внятно, твердо и без малейшей торопливости. По окончании королевской речи опять начали кричать «Вив ле руа!». Король опять встал на все стороны кланяться. Тут подошел к трону канцлер и, приняв королевское повеление, обратился к депутатам и перам и объявил им, что палаты открыты. Тотчас после этого король встал и прежним порядком вышел из собрания. Это был отрывок из книги Веры Мильчиной «Париж в 1814-1848 годах», выпущенный издательством «Новое литературное обозрение». Продолжаем разговор с автором.
Вера Кайна, у меня так и сидит в памяти, что мы, кажется, не закончили сюжет об этой маркизе, о которой вы заговорили с французом.
Вот, я просто ему сказала, что я эту маркизу прекрасно знаю, потому что при нее писал Александр Иванович Тургенев. Да, я отвлеклась на Тургенева. Он, конечно, не знал про Александра Ивановича Тургенева. С французами каждый раз мне приходится пояснять, что это не великий Иван Тургенев, романист. Это другой Тургенев. Он ему... Я даже однажды употребила выражение, по-французски есть такое, «кузен де Бретань». Но это как у нас «Седьмая вода на киселе». Вот. Ну, я его как-то знала откуда-то. Ну, я же перевожу-то тексты 19 века, а его уже как бы в современные... Ну, знают люди, но не употребляют. И, значит, французский, так сказать, слушатель был очень поражен, откуда это оно у меня взялось. Но он действительно был Тургенев Александр Иванович. Вот это ведь Тургеневых, вот с Иваном Сергеевичем. Ну, они, как сказать, может быть, в каком-то, не знаю, там, на уровне совсем уже давних предках, они с какой-то сродни. Но в реальности 19 века они были совершенно не сродни. И они...
Но Семевские в статье в Брагаузе и Фроне пишет, что они были убеждены, что они родня, но никаких свидетельств тому не имеется.
Ну, Александр Иванович считал, что он родня тому Петру Тургеневу, которого казнили при Лжедмитрии, но это тоже, кажется, он был только однофамилец. Ну, в общем, я не специалист по русской генеалогии, тут даже врать не буду, но, во всяком случае, поскольку французы очень хорошо знают Ивана Тургенева, но, как правило, не знают Александра Ивановича, да его и у нас не всякий знает, вот, то мне всегда приходится пояснять, что он это не тот, вот, но вот этот самый... специалист жандармовед, скажем так, он, конечно, удивился, что я знаю эту маркизу, а не надо преувеличивать степень, так сказать, подробности моих знаний об этой маркизе, но я про нее знаю, потому что Александр Иванович был еще и филантроп. Очень он помогал, он ездил на Воробьёвы горы, чуть не сказал Ленинские, и, значит, оттуда отправляли каторжников, и он им помогал деньгами, хлопотал всегда, если можно кого-то, каких-то крепостных попытаться освободить, и когда его упрекали друзья за то, что там это лицемерие, вообще они преступники, а вот есть другие бедные люди, которые не преступники. Он говорил, за других найдутся заступники, а за этих никто не заступится. И, кстати, он умер, потому что простудился там, на Воробьёвых горах. И это болезнь его доконала. Вот. Но дело не в этом, а в том, что он поэтому был страшно чувствителен и страшно интересовался вот всеми этими проблемами. И поэтому он прекрасно... А с маркизой дело было так. Она... Ну, такая была тоже человеколюбивая, и пыталась сразу после французской революции насадить вот эти приюты, ну, чтобы было вот рабочим матерям, работающим, бедным, а где оставлять детей? И никак у нее во Франции никто это не поддержал. А поддержали ее английские квакеры. И, в общем, в Англии это все развелось, и она потом уже как бы второй раз попробовала, вроде как завезя это из Англии. И второй раз уже получилось. Поэтому она считается такой покровительницей ведения вот этих детских приютов в Париже, а вот уже в 30-е годы это было очень развито. А, значит, началось это где-то в середине 20-х годов. Вот. И Александр Иванович, естественно, про нее несколько раз упоминает, а был еще такой тоже философ и филантроп Дежерандо, который с этой маркизой был в отношениях и, значит, много помогал вот этому, в частности, его Александр Иванович просто очень хорошо знал и даже, по-моему, с ним переписывался. И когда этот француз, опять же, Дежерандо тоже не самый известный человек. Я повторяю, я бы про них ничего не знала, но поскольку есть Александр Иванович, то я как бы знаю и про них тоже. Вот поэтому, значит, мне пришлось французу сказать, что да, они мне, в общем, более или менее известны. Вот, но это все благодаря Александру Ивановичу. Кстати, вот о деталях, которые... Ну, может быть, их можно узнать не только от Александра Ивановича, но я вот сейчас, обдумывая наш с вами разговор, я поняла, что тут есть такая довольно любопытная тема парижского бульона. Как это не смешно. И вот это вот, я продолжаю свою мысль о деталях, которые не узнаешь, ни, ну, или почти не узнаешь вот из большой истории. Хотя, я повторяю, они страшно важны, вот, и я их люблю читать. Пишет Александр Иванович в своем дневнике, он впервые приехал в Париж в конце 25-го года. Объясню потом, почему приехал, ну, неважно, вот приехал. И ведет свой дневник, который Максим Исаакович Гелельсон что называется, «Царство ему небесное», и спасибо ему огромное, потому что он был, что называется, пионером уже в наше время издания, и он издал в летпамятниках некоторые...
Хроники русского,
да, это некоторые парижские корреспонденции, хотя на самом деле писем у него гораздо больше из Парижа, очень интересных. И вот этот самый дневник 25-26 года, и там, среди прочего, говорится тема о рутине королевского двора, что Людовик XIII, то есть Людовик XIII, это вот, значит, мы знаем, да, три мушкетера, это 17 век, да, он однажды захотел бульону, чашку бульону. И с тех пор в распорядок королевского двора, вот, ну, в меню, внесли бульон. Дальше, может быть, никто, например, а пишется это при Людовике XVIII. Он был подагрик, он был очень пожилой, больной, ему вообще бульон был совершенно ни к чему по соображениям здоровья. Но бульон, чашка эта, из дичины какой-то, хороший бульон, все равно остается вот в этом королевском распорядке, пишет Александр Иванович, а выпивает его камердинер. Вот это, значит, вот бульон, а с бульоном там есть разные сюжеты, потому что вообще с бульона начались парижские рестораны. Потому что вот это слово «ресторан», это «ресторан», вот это причастие по-французски, укрепляющий. И сначала вот те, из которых развились рестораны, они имели, ну, как бы привилегию, разрешение только вот этот вот торговать бульоном, мясом и яйцами. Вот то, что все укрепляет как бы силы и здоровье. А потом они постепенно расширили свое меню и стали вот те рестораны, которые мы знаем, вот не «Table d'hôte», где люди должны есть одно блюдо, вот которое есть у хозяйки, они едят все вместе. А вот рестораны с меню, они постепенно развелись. Вот этимология такая. Вот был бульон. А потом уже, вот, соответственно, в ту эпоху, о которой... Это было все в конце 18 века, но они настоящее употребление получили после революции, потому что, это вот подробно описано в «Альманахе гурманов», очень много поваров богатых людей, но богатые люди или эмигрировали, или им отрубили голову. Повара оказались на улице, без работы. И потом, долгое время, еще они своих хозяев не могли обрести. И они тогда стали, как сказать, заводить вот эти самые заведения, где уже готовили все то роскошное, что они умели готовить в большом количестве, потому что там-то было не одно блюдо в этих домах.
Vive la Révolution française, иначе не было бы ресторанов.
Это вы сказали, я этого не говорила. Вот. А вот в ту эпоху, о которой я пишу, бульон... Уже были такие заведения, которые, вот как сейчас пиццу, бульон отправляли по заказу. В частности, в Палату депутатов. Там была специальная фирма, которая была уполномочена, ну, чтобы они тоже немножко «se restaurer» подкрепились во время заседания. Вот. И один русский, ну, то есть он был русский подданный, а вообще немец такой по фамилии Фабер, франкоязычный немец, русский подданный, вот. И он, у него такой есть очень любопытный текст 29-го года. В сущности, он был на дипломатической службе, и эта дипломатическая записка, ну, как они часто писали, такое общее описание морального и физического облика города. В основном морального, конечно. Вот у него есть такая записка 29-го года, и он там пишет, что скоро бульон начнут подавать, если так пойдет дело, скоро бульон начнут подавать по трубам, как газ. Потому что газ уже начинали подавать, вот, и бульон по трубам. Но бульон по трубам не стали подавать, но вот развозка бульона была. Вот
такая, гениальная перспектива.
Вот, вот такая бульонная тема. Да, и был еще не только развозка была бульона, а был еще, ну, я не знаю, долго ли он просуществовал, или вообще это был проект. Ну, в общем, некоторый такой вот тоже омнибус, ну, то есть большое заведение на колесах, в котором были поставлены какие-то специальные печки, и варился бульон, и развозился по городу.
Кухня армии спасения.
Да, вот. И вот, собственно, Фабер по этому поводу и пишут, вот, что если так пойдет, то есть не только будут, нет, значит, все-таки развозили, не только будут развозить, но еще и по трубам. Потому что ему, видимо, тоже было это немножко диковато, хотя он был европейский человек, но все-таки, значит, видимо, он много служил в Германии, вот тоже по дипломатической службе, но в Германии такого не было. Это все-таки уже были такие, значит, изысканные жизни, чисто парижская. А вы ведь меня про что спросили? Вы спросили про Александра.
Александр Иванович, но я не могу не заметить, что, да, как интересно, в русском языке слово «ресторан» заимствованное и не переводится. Рестораны, да, рестораны. Мы не задумываемся, абсолютно, какова этимология. А по-чешски, да, он переводится «ресторация» по-чешски. А. То есть восстановление, действительно, ну, реставрация, да, своих сил.
Кстати, в русском языке тоже было слово «реставрация», в смысле вот именно в этом.
А ну, «Ресторация»
называлась. Да, «ресторация», да. А да, по-французски никакой «ресторацион» не говорят в этом смысле. Это такие ложные, что называется, ложные друзья переводчика.
Да-да, там то это прилагательное.
Точно, да, так же, как в французском языке не было слова «белетаж» в том употреблении, в котором у нас оно употребляется.
Да, а как же было?
А никак. Ну, в смысле, можно было сказать «прекрасный этаж, но этого никто не говорил. То есть слова эти есть, Белль – это прекрасно, а этаж – это этаж. Я это узнала, кстати, с удивлением, даже не поверила и полезла в словари проверять. Это у Проспера Мериме, писателя, был такой, ну, тоже кузен немножко, вот, а-ля Мод де Бретань. Там непонятно, насколько он ему был родственник, Анри Мериме, который год прожил в России и написал потом эту книжку, вышла в 47-м году. Но она такая, может быть, не самая яркая, но, кстати, ее бы стоило перевести, но было бы еще одно свидетельство, так сказать, вот, о русской жизни. И он там пишет, вот это, у нас есть такая идея, что все тут так прекрасно говорили по-французски, а он немножко так, такой оздоравливающий, не реставрирующий, а оздоравливающий душ, и не из бульона, а из холодной воды проливает на это представление.
Бульон фуа.
Да, и, да, вот именно. И говорит, что прекрасно-то прекрасно, но только если вы здесь год проживете, то как вам не испортить ваш французский язык, потому что вы можете заразиться разными словами, которых нету на самом деле во французском языке, и приводят немного, к сожалению, а так было бы бесценное свидетельство. И вот говорят, что вот «бель-этаж», и я полезла, думаю, нет, соврал француз, как же без «бель-этажа»? А, кстати, знаете, откуда, это к вопросу о театре, откуда ложа «бенуара»? Я тоже не знала. Это «бенюар», это ванна. Они похожи, действительно похожи на ванну. Это вот «бенюар».
«Бенуар», да.
Никогда в жизни не догадаешься, да. «Бенюар», да. Так что вот это отдельная тема, так сказать, вот игры слов такие, русско-французские. Так, мы опять возвращаемся к Александру Ивановичу.
Наконец мы возвращаемся к Александру. Так все-таки «бель-этаж» откуда? Как было по-французски «бель-этаж»?
Да никак.
Никак, просто не было выражения.
Ну, просто русские люди, значит, соединили два французских слова, и получилось вот так. Вот. Хорошо, что не получилось «ваш салоп». Знаете историю про «ваш салоп»?
Нет, про «ваш редикюль» знаю, а про «ваш салоп»
сейчас
нет.
Вы мне расскажете про «ваш редикюль». С редикюлем тоже отдельная история. Нет, «ваш салоп», ну, может быть, это анекдот. Но анекдот такой, что называется, если неправдивый, то правдоподобный, который в воспоминаниях Дмитрия Николаевича Свербеева, такого русского мемориста очень хорошего, описан. Приурочен он к визиту госпожи де Сталь, замечательной писательницы. А визит ее был вынужденный, она бежала от Наполеона как раз в 12-м году. Наполеон наступал с одной стороны, а она бежала с другой стороны, чтобы он ее... А он действительно, он ее изгнал из Парижа сначала, потом из Франции, и готов был ее арестовать. Вот она приехала в Россию, в Москве, это в Москве было, по-моему, и если верить вот этому анекдоту, изложенному Свербеевым, когда она уходила, то слуга подавал ей, ну, видимо, это, поскольку это было летом, то, видимо, это было какое-то летнее пальто, и сказал ей: «Ваш салоп». Но по-французски «ваш салоп» – это «грязная корова». И она немножко удивилась такому не очень учтивому обращению, да еще от слуги. Вот. Я думаю, что, наверное, это, конечно, миф, именно потому что салоп все-таки что-то более плотное, и зачем бы он ей посреди лета подавал салоп? Вот. Может быть, это было когда-то с кем-то другим, вообще немножко похоже на мятлевские воспоминания госпожи Курдюковой.
Да. Абсолютно, да. Или, да. На примечания, которые должны были бы снабжать издание вот этого Мериме другого, этого родственника.
Видимо, да. Вот. Но история настолько сама по себе забавна. Главное, вот, я, что называется, вот, не поручилась бы за ее достоверность, а что с редикюлем?
Но это такой же литературный анекдот, только уже кажется начало 20 века, хотя, впрочем, такие анекдоты, они переходят из одной эпохи в другую. Якобы Бальмонт бежит по Парижу за француженкой, которая уронила свой редикюль, и кричит ей: «Мадам, ваш редикюль, ваш редикюль».
А, ну да, да.
Да, нелепая корова,
ну, понятно, да.
Да,
смешная. Ну, кстати, это слово-то ведь, это редикюль уже стало потом, это искаженное, но не только наше, а было он ретикюль вообще, вот эта сомка.
Ретикюль.
Ретикюль, да. Вот ретикюль – это смешной.
Да.
И сомка не была смешная, в принципе. Вот, но это вот такая неправильная ослышка, которая потом уже вошла в язык. И у нас в особенности. И стала уже русским словом, русским в кавычках, ретикюль. Так, мы, видимо, никогда не придем к Александру Ивановичу.
До Александра Тургенева мы в течение нашей первой беседы так и не дошли и решили об этом прославленном русском человеке поговорить отдельно. А в завершении сегодняшней программы еще один отрывок из книги Веры Мельчиной «Париж» в 1814-1848 годах. «Парижанки». Все образованные иностранцы, побывавшие в столице Франции, считали своим долгом особо остановиться на характеристике парижских женщин разных сословий, профессий и возрастов. В начале 1840-х годов Строев писал о жительницах французской столицы, принадлежащих к высшему сословию. Парижанки делятся на несколько классов. Каждый класс имеет свою отличительную физиономию, свой особенный характер. На верхней ступеньке женской лестницы надобно поставить дам Сен-Жерменского предместья. Это жены и дочери старинных столбовых дворян, настоящие аристократки. Мужья и отцы их остались верными бурбонам, не присягнули королю Филиппу. Они живут вне нынешнего придворного общества, не мешаются с другими сословиями и совершенно отделились от остального Парижа. Между ними следует искать истинной, прославленной французской грации и любезности. Они редко показываются на улицах, и то в каретах. Шелковое платье легитимистки никогда не встречается с синей июльской блузой. Блузы из грубой ткани, которые носили ремесленники. Их можно видеть или познакомившись в их домах, для чего надобно пожертвовать всем остальным Парижем, или на выставках и продажах изделий, которые учреждаются ими для разных благотворительных целей. Тут они сами продают свои изделия и показываются толпе, сбирая деньги для разоренных пожарами, бурями, землетрясениями, наводнениями или политическими переворотами. Тщеславие примешивается к благотворительности. Они знают, что для них, для их глаз, ручек и ножек покупаются изделия втридорога. Они живут всю зиму в Париже, а к 1 мая, день Святого Филиппа и таза именинства короля, разлетаются, как пташки, по своим поместьям, чтобы не видать народных праздников. Конец цитаты из Строева. Помимо представительниц старинных дворянских родов, продолжает Вера Мельчина, в Париже жили и аристократки, возвысившиеся сравнительно недавно. В их число входили аристократки имперские, те, чьи мужья были возведены в княжеское или графское достоинство Наполеоном, и июльские, поднявшиеся на вершину социальной лестницы только после 1830 года. Последнюю категорию парижских дам выдавал первоначальный характер происхождения. По словам Строева, куда их ни посади, хоть в золотую карету, они все будут прежними добрыми мещанками – буржуаз. На их фоне даже имперские княгини и графини выглядели уже прирожденными аристократками. Так пишет в своей книге «Париж» в 1814-1848 годах Вера Мельчина. Книга выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение». В следующий раз мы с Верой Аркадьевной условились подробнее поговорить об Александре Ивановиче Тургеневе. На этом выпуск «Мифов и репутаций» завершен. Над программой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.